Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер. В Москве 22 часа 6 минут. У микрофона Елена Драгавцева. И сегодня мы будем с вами говорить о том, что делать, если у вас гиперактивный ребенок. Мы поговорим о синдроме гиперактивности. У нас в гостях психолог, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Андрей Вячеславович Савва. Добрый вечер.
Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, радиослушатели. Я вас приветствую.
Напоминаю, что у нас идет прямой эфир. Вы можете обратиться к нам со своим вопросом по телефону, в смс-сообщениях. Можете написать нам в портал радио. У нас есть твиттер «Собака говорит МСК». Есть телефон для смс-ок. +7 925 888 88 948. Еще раз повторяю. 8 925 888 948. Есть телефон для ваших звонков. Мы поговорим с вами с удовольствием в прямом эфире. Телефон 8 495 7373948. Еще раз 8 495 7373948. Мы обязательно постараемся принять ваш звонок. Пожалуйста, повисите, если мы не можем сразу вам ответить. И напоминаю, что у нас есть группы ВКонтакте и Фейсбуке одноименные. Мы будем рады, если вы будете приходить к нам, добавляться, обсуждать темы, которые вы уже услышали, предлагать темы для следующих передач. Андрей Вячеславович, вот давайте начнем с того, что дадим какое-то понимание вопроса, что такое гиперактивность, как она определяется, каковы ее признаки, может быть, есть какие-то основные признаки, есть какие-то дополнительные?
Ну, начнем с того, что это синдром дефицита внимания и гиперактивности, это дисфункция центральной нервной системы, проявляющаяся трудностями концентрации и поддержания внимания, нарушениями обучения и памяти и сложностями обработки экзогенной и эндогенной информации и стимулов. Это дисбаланс развития так называемых основных способностей – внимательность, восприятие зрительных образов и акустических сигналов, осознание последствий основных действий, ориентация пространства и наблюдательность. Как правило, гиперактивные дети имеют травмы головы, погрешность в диете, просмотр большого количества телевизионных программ и компьютерных игр тоже влияет на это явление, на гиперактивность и отсутствие ограничений во времени родителями.
Давайте тогда начнем с того, как происходят такой сбой, да, в развитии ребенка. От чего он происходит? Врожденна ли это особенность или приобретенная? Или бывает, может быть, и так, и так?
Бывают разные случаи, возможности. У всех, все семьи, все, у всех дети разные. И бывают и детские травмы, бывает и развитие ребенка идет не по нормальному графику, а с какими-то нарушениями. Каждый раз надо смотреть. То есть нельзя сказать, что прям вот четко вот этот фактор, и все других не бывает. Есть куча многих факторов, которые влияют на поведение и на состояние ребенка. И в том числе сами родители влияют на его состояние.
Ну вот давайте приведем примеры. То есть это может быть и врожденная патология, да, или особенность, будем говорить особенность. А врожденная особенность и приобретенная особенность. Какие примеры врожденной особенности, что может привести к такой, к синдрому? И что может привести к синдрому уже после рождения?
Значит, до рождения это, возможно, различные инфекции, гипоксия плода, резус-конфликт. Во время родов – это родовые травмы плода. После родов – это любые травмы черепа, хронические заболевания, недостаток витаминов, минералов. А следовые факторы – это психосоциальные и психоэмоциональные сложности во внутрисемейных уже отношениях. Это уже после…
То есть стресс, депрессия, да, у
родителей,
матери,
да.
У матери, у ребенка.
У родителей, потому что рожают оба, как ни странно.
Да.
Потому что рожают оба. То, что чувствует… Жена и чувствует муж. Да.
А скажите, только ли медик может определить, что у ребенка такой синдром? Или родители сами могут? Может быть, это... Вот к вам приходят родители, говорят, вот с нашим ребенком что-то не так. А каких детей вы принимаете, каких, может быть, не принимаете? Если не принимаете, то почему?
Ну, есть признаки, по которым можно вообще определить, что это за ребенок, да, и какие, и как долго длится эта проблема. Если, допустим, проблема длится месяцев 6, то можно говорить о том, что ребенок там не способен сосредоточиться на деталях, да, то, что он там ошибки по невнимательности, неспособность дослушивать обращенную к нему речь, неспособность доводить задание до конца, низкие организаторские способности, отрицательное отношение к заданиям, требующим умственного напряжения, потери необходимых предметов при выполнении задания, отвлекаемость при посторонних раздражителях.
Ну, то есть это как бы может быть, скажем, я такая, временным эффектом, да?
Оно может быть разным. Просто если после 6 уже месяцев, вот то, что я перечислил, хотя бы 6 из того, что я перечислил, признаков, то я бы рекомендовал для начала посетить доктора.
Невролога.
Невролога, именно. А потом уже обратиться к специалисту, психологу.
Давайте повторю еще раз телефон прямого эфира. Плюс 7-495-7373-948 или 8-495-7373-948, как вам будет удобно набирать. Телефон смс-портала плюс 7-925-888-8948. Давайте еще раз телефон прямого эфира повторю, чтобы успели записать. 8-495-7373-948. И если вы попали к нам, то, пожалуйста, немножко повисите. Мы не всегда успеваем взять ваш звонок. С чем можно спутать гиперактивность? То есть в чем разница между активным ребенком и ребенком-фантазером?
Есть разница между активным ребенком и гиперактивным ребенком. Вы спросили про это.
Да.
Я про это и отвечаю. Значит, активный ребенок – это ребенок, который большую часть дня не сидит на месте, предпочитает подвижные игры, вместо того, чтобы заниматься пассивными играми, типа там пазлов, конструкторов. Ему нравится драйв. Ему нравится бегать.
То есть физические
проявления. Двигать именно физические проявления себя. Значит, его заинтересовать можно. С ним можно посидеть, книжку почитать. Можно пазлы вместе собрать. Можно. При внимательном отношении родителей он на это дело идет. Допустим, он быстро много говорит, задает бесконечное количество вопросов. Для него нарушение сна и пищеварения, скорее исключение.
То есть это имеет именно либо какой-то временный характер, либо это, скажем, как-то не... Вот это, мне просто интересно, где эта граница между перебором
и неперебором. Я сейчас про это расскажу, про границу, и как с этим вообще быть. Значит, на звонок? Нет?
Ну, давайте, если можно, возьмем звоночек. Да, добрый вечер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, Алексей, Москва. Вот такая ситуация, хотел бы разобраться, не могу назвать это проблемой. Ребенок у меня сейчас 1-4 года, очень активный, и в то же время как бы может и книжечку почитать, бывает, что сама приносит книжечку, мы читаем вместе. Также и мама, и я также. Но вот единственное, что просит включить телевизор определенный мультик. То есть она уже показывает жестами этот мультик, и, соответственно, если отказываешь ей, то начинаются капризы.
Простите, один и тот же мультик?
Один и тот же мультик, ей вот нравится. То есть, если это будет реклама, то я могу не называть этот мультик. Но это наш, русский новый современный мультик.
Ну, неважно, важно, что один и тот же,
Да, вот. Ну, проблема это или нет? И стоит ли ее ограничивать от телевизора?
Спасибо.
От этого мультика.
Алексей, если я правильно вас слышу, то здесь идет речь только о том, что ребенок находит что-то постоянное, что постоянно успокаивает его психически. И таким образом он идет такой фон, который ему помогает расслабиться.
То есть какой-то положительный...
Положительный эффект от мультика имеется. Поэтому, надоест ему мультик, он будет смотреть другой. Поэтому тут проблемы особо я не вижу. Если что в дальнейшем будет ухудшаться или будет затягиваться очень долго, то, конечно, обращайтесь к специалистам.
А можно тогда вернуться к нашему предыдущему вопросу перед звонком и кратко вот постараться...
Да.
Вот эту границу.
Активный и неактивный, да. Значит, активный, допустим, ребенок, он активный не везде. К примеру, беспокойный непоседливый дома, он может быть спокойный там в садике, в гостях у малознакомых людей. Ну, там, где он может стесняться, банально, да? Он не агрессивен. То есть, случайно или в пылу конфликта может там нападать коллеге по песочнице, там, условно говоря. Вот. Но сам он провоцирует скандал очень редко. А гиперактивный ребенок, он другой.
То есть, это у него постоянно такое?
Он другой. Он находится в постоянном движении. Если мы сейчас сидим в студии, здесь был бы гиперактивный ребенок, вы бы поняли, что здесь гиперактивный ребенок. Потому что он находится в постоянном движении и не может себя контролировать. То есть даже если он устал, он продолжает двигаться, а выбившись из сил окончательно плачет и истерит. Даже двигаться хочется, а не может. Быстро много говорит, глотает слова, перебивает, недослушивает, задает миллион вопросов, но редко выслушивает ответы на них. Его невозможно уложить спать, а если спит, то урывками и беспокойно. У него часто кишечное расстройство.
А, то есть даже есть какие-то физиологические проявления,
есть.
Да?
Есть. Значит, для гиперактивных деток всевозможные аллергии не редкость. Ребенок неуправляемый, при этом он не реагирует на запреты и ограничения. И в любых условиях – дом, магазин, детсад, детская площадка – ведет себя одинаково активно. И часто происходят конфликты. Не контролирует свою агрессию. Дерется, кусается, толкается. Причем пускает в ход подручные средства – камни и палки.
А вот скажите, если, например, о мальчиках говорить, вот если мальчик, например, с мальчиками всегда конфликтует, да, вот так ведет себя, как вы описывали, гиперактивный ребенок, а с девочками все в порядке? Это вот, мне просто интересно, может быть, не совсем в тему, но у меня вот есть такие друзья, у которых вот дети так себя ведут с мальчиками, всегда, значит, какие-то драки, а маленькие дети, дошкольники, а с девочками все в порядке.
Возможен уже повышенный интерес.
Там совсем маленький еще возраст.
Я понимаю, но тем не менее, сказать, все равно, сказать, отношения уже закладываются даже в таком возрасте.
То есть нежно, мальчик нежно относится,
да,
к девочкам, а с мальчиками, значит, конфликты.
Потому что прекрасно он знает, у меня были такие дети и есть, которые с девочками, потому что они видят маму. Ну, что с мамой? С мамой неинтересно. Мама не может так, как мальчик. И девочка не может так, как мальчик. Ответить, толкнуться. Угу. То есть нету обратной связи. А для гиперактивного ребенка это очень важно. Он для этого все делает. Ему
то
нужно
ждет
внимание.
Реакции, да? Он ждет реакции. Ему внимание. Он проявляет агрессию,
да,
и ждет реакции,
да,
ответа.
Да. Ему очень необходима ответная реакция. Он без этого не может.
Ну вот у нас много звонков. Давайте попробуем поговорить об этом. Добрый вечер. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Дмитрий, Москва.
Очень приятно.
Да, взаимно. У меня вот небольшое пожелание к вашему гостю. Мне вот кажется, что не совсем полно он раскрыл тему предыдущего радиослушателя Андрея по поводу ребенка, его ребеночка и мультика. Вот. Я бы считал, что нужно все-таки было спросить, что это за мультик. Может, там какой-то 25-й кадр, либо там какой-то совершенно дурацкий персонаж присутствует, который, вот, на который ребенок реагирует. То есть подспудно, что называется, вольнос-нолинс, ребенок потихоньку как зомбируется, понимаете, да?
Ну, а как мы с вами будем думать о том, как мы с вами можем решить, есть ли там 25-й кадр или нет там 25-го кадра?
Нет, но если ребенок постоянно просит одно и то же, он же не просит манную кашу, да?
А у вас...
То есть какой-то определенный видеоконтент.
Простите, а у вас есть ребенок?
А, у меня есть ребенок, да.
У вас ребенок
я
никогда не просит
вопрос,
один?
Я отвлекаю его, ну, переключаю его внимание на другие какие-то моменты, ну, его активности.
Ага, спасибо вам большое, спасибо. Ну, вот, знаете, мне кажется, это у всех бывает детей, нет?
Вы знаете, то, что обратил внимание нашего радиослушателя о том, что не совсем полно ответил на вопрос, я ответил на вопрос полно. Просто для длительного внимания на этом вопросе нужно длительное внимание самого ребенка.
Да.
То есть, если это будет повторяться дальше, то да, надо обратиться к специалисту, и специалист уже смотрит, что там происходит на самом деле. Потому что вариантов масса. Сразу ставить клейма и говорить, что вот ребенок, значит, такой вот, нельзя.
Ну, конечно, давайте вот, слушай, давайте уточним, что все-таки у нас сейчас невозможен прямой контакт с психологом столько, сколько это требуется для решения какой-либо проблемы. У нас не сеансы, да, психотерапии. Мы только касаемся темы, постараемся
приходите
вас как-то двигать к решению. Да. Если вам нужно разобраться в ситуации более подробно, пожалуйста, обращайтесь в ассоциацию, приходите на консультации. Давайте еще один звоночек попробуем взять. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня немножко... Другой вариант, что у меня ребенок неактивный.
Угу.
То есть у него отсутствует даже активность. И та же проблема с мультиками, то есть он просит один и тот же мультик. Правда, это со временем переходит на другой.
А что значит неактивный? Приведите, пожалуйста, примеры.
Кроме телевизора и планшета ничего не хочет делать.
Сколько лет ребенку?
3,5.
Угу, спасибо. А... Нормально ли это для 3,5 лет?
Здравствуйте. Значит, я просто слушаю вас и понимаю, что вы бесконечно любите своего ребенка. И здорово, что вы спрашиваете. Уже в таком возрасте он общается с такими гаджетами. А, конечно, если нету ничего другого и нет прогулок с ребенком, да, частых, то есть необходимо с ребенком гулять, необходимо показывать какие-то...
Играть.
Да, то есть, чем меньше занимаешься ребенком, тем больше он занимается собой. Есть ли такое правило? И если он занимается собой, то, соответственно, вы в плане уже не принимаете участие, потому что этим занимается телевидение и гаджеты.
Ну вот мы с Ольгой Пыховой недавно делали программу о бабушках, и мы там говорили о гаджетах и о том, что есть масса программ сейчас развивающих детей, в том числе и 3-летних детей. Очень хорошие, очень интересные приложения есть. Пожалуйста, пользуйтесь, скачивайте, и планшет не будет врагом для вас, дорогие родители, а будет помощником. Давайте попробую еще звоночек взять. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Будьте добры, чуть-чуть подальше от радио отодвиньтесь, а если можно, выключите.
Я уменьшил это.
Ага, спасибо.
Здравствуйте, добрый вечер. Короче. У меня вопрос. У меня пачерица имеется. Ей 6 лет.
Да-да, слушаю.
Она пререкается с матерью, меня вообще не слушает. Еще у меня ребенок маленький. 1 год и 4 месяца. А вот я боюсь, что она и... с ним что-то сделает. Я боюсь, я сильно переживаю.
То есть она какую-то агрессию... Такая, простите, я вас перебью.
Она такая упорная, она может и привлекаться с матерью. Ей 6 лет, поймите.
Угу. Она привлекает какую-то агрессию по отношению к младшему ребенку в семье?
Нет, депрессии нет, но она не слушается. Я ее предупреждаю, я говорю, надо дверь, вообще дверь не закрывай.
Она агрессию какую-то проявляет к младшему ребенку? Какие-то негативные эмоции проявляет, помимо того, что...
Нет, негативные эмоции нет. Она так, без внимания, внимания не обращает, что нельзя двери закрывать. Она закрывает двери, ну, какой-то секунды доли остается, она возьмет и этот руки порежет ему.
Ой, какой
кошмар. Я сильно за это переживаю, но она мне пачерится. Я ей пробовал уже кричать, пугать. Ну, конечно, не бить, не там, не туда-сюда. Я просто как бы хотел... Я за ней ухаживаю, что хочет, какие-то игрушки. Хочу, чтобы как было, что приняла она меня как своего отца. Ну, и что-то у меня что-то не ладится, что мне делать, вот как быть.
Спасибо большое за вопрос. Тяжелая ситуация, серьезная. Что можно посоветовать?
Вы знаете, то, что я слышу, это отсутствие контакта с ребенком, это желание... почувствовать себя нужным и включиться в целостность той семьи, куда вы пришли, это требует отдельного внимания и отдельной консультации личной, поскольку здесь имеется куча разных факторов неучтенных. Что за семья, как долго в этой семье вы находитесь, какие проявления были до этого, как вы вошли в эту семью. То есть здесь в радиоэфире сказать этого нельзя, потому что очень много нюансов, и мы уйдем только в ваш случай один.
Ну, я бы посоветовала, в любом случае надо обращаться к специалистам, раз уже такая серьезная ситуация, да,
это есть обязательно, угроза, поскольку угроза жизни и здоровью ребенка, это самое страшное.
Ну, и 6-летней девочке тоже угроза, потому что, в общем-то, это
конечно,
тяжело может закончиться для нее жизни, да,
и
обязательно.
Для родителей.
Пожалуйста, обязательно обратитесь к специалистам, вот прямо как можно скорее. Я уверена, что таких ситуаций на самом деле много встречается, да, я знаю с опыта своей жизни, что действительно так, многие родители сталкиваются с такой проблемой, когда появляется второй ребенок. Как правило, это происходит потому, что родители неправильно подготавливают детей к появлению второго ребенка. Тем более, что как бы ребенок у вас от первого брака супруги. Поэтому, пожалуйста, обратитесь к специалистам, решите этот вопрос, и мы уверены, что ваша ситуация будет положительным образом решена. Давайте напомню еще раз телефон прямого эфира 8-495-737-3948. Пожалуйста, нам звоните, а мы попробуем вернуться еще к вопросам. Как вообще часто встречаются гиперактивные дети, если мы говорим о каком-то сообществе, скажем, группа детского сада?
Значит, на моей практике, в моей личной жизни психолога встречаются очень часто. Значит, и чаще всего эти дети бывают как раз в неблагополучных семьях. А пик вообще гиперактивности приходится на 4-9 лет.
То есть, извините, я вас перебью, то есть не всегда, но чаще всего, да, в неблагополучности?
Да, да, чаще, но не всегда. Это, опять же, не диагноз, просто есть некое наблюдение. И, конечно, эти дети не знают границ. И эти границы надо родителям обозначать детям.
Нет, а вот как сейчас, скажем, если мы берем, ну, это я абстрактно, конечно, говорю, если мы берем группу детского сада, один ребенок на группу сейчас вот по 30-35 человек в группе, как часто?
Статистику детского сада я не знаю, я знаю детей, которые приходят ко мне заниматься, да, в основном гиперактивные.
То есть обычно дети, если есть какие-то психологические проблемы, очень часто это связано именно с этим синдромом.
Да.
А вообще вот мне очень интересно вот, о том, о чем я спрашивала перед эфиром. Все-таки понятно, что есть граница, да, мы поняли, где она между творческими, между как бы активными детьми и гиперактивными детьми. Но стоит ли родителям относиться к этому синдрому как к болезни? Или все-таки это, потому что нет двух одинаковых людей, двух одинаковых мозгов, да?
Как только вы произносите в эфире, что это болезнь...
Угу. Я как раз ставлю вопрос, болезнь ли это?
Это уже болезнь. Но это не болезнь, пока это не сказал доктор. То есть чаще бывает у неврологов.
А если мы говорим тогда о том, что есть проявление гиперактивности, которое относится к психологам, и есть те, которые относятся к неврологам, да, то есть к медикам, значит, соответственно, возможно, здесь есть разница между тем, где нужно медикаментозное лечение, а где его не нужно. То есть психолог, я так понимаю, это еще та стадия, где, вероятно, не нужно еще какое-то медикаментозное вмешательство. Или, по вашему мнению, его вообще стоит избегать?
По моему мнению, лучше избегать. Но если есть уже устойчивые симптомы, как я говорил, на протяжении там, 6 месяцев, то лучше обратиться сначала к неврологу, а потом уже к психологу. То есть, если невролог поймет, что...
А лучше и то, и другое.
Лучше, если они работают в связке, и невролог, и психолог. Тогда каждый занимается одним и тем же, но своими методами.
Ну, бывают еще ситуации, которых я наблюдала. Это было и в моей семье, что, например, ребенку невролог ставит какой-то диагноз, мы обращаемся к психологу. Вот у меня ребенку было какие-то вот страхи, у него были, мы пошли к неврологу, невролог сказал, что надо лечить, принимать препараты. Пошли к психологу, психолог сказал, никаких проблем. Значит, несколько сеансов. Я поводила ребенка на сеансы песочной терапии.
Очень
и
все
как рукой сняло. Занятия, которые обожают дети. И в процессе игры психолог видит, откуда что берется, не задавая никаких вопросов детям особенных, вообще не расспрашивая их. То есть
он
они воспринимают это как игру.
Как они обращаются,
да,
с фигурками.
Он видит,
да.
Даже, то есть на уровне того, как он закапывает свои пальцы,
да.
Как он разгребает фигурки, они понимают, что как, значит, где схема, и снимает это. То есть у нас, по-моему, там что-то за 5 сеансов как-то очень быстро прошло, хотя невролог счел это, в общем, серьезным проявлением.
Возможно, невролог просто... на всякий случай, решил посмотреть ребенка еще раз.
Может быть, и так, да. Напоминаю, что мы говорим о синдроме гиперактивности у детей. У нас в гостях психотерапевт, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Андрей Вячеславович Сава. И мы вернемся к вам после новостей и рекламы. Пожалуйста, звоните нам, мы будем очень рады вашим звонкам. И задавайте нам свои вопросы, мы постараемся на них как можно быстрее ответить. И пишите нам смс-сообщение на наш портал, мы будем рады их прочесть. Вернемся после новостей.
Вместе с психологом.
Еще раз добрый вечер. Микрофон Елена Дроговцева. Мы сегодня говорим о гиперактивности у детей. У нас в гостях психолог, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Андрей Вячеславович Сава. Добрый вечер.
Добрый вечер еще раз.
Пожалуйста, звоните нам, пишите нам смс на наш портал, мы будем рады вашим вопросам. Пишите нам, пожалуйста, на сайт «Радио говорит Москва». У нас есть твиттер «Собака говорит МСК», есть телефон для смс-сообщений +7 925 888 894 8. Еще раз, +7 925 888 894 8. Есть телефон для ваших звонков в прямой эфир 495-73-73-94-8. Еще раз, 495-73-73-94-8. Пожалуйста, звоните, мы постараемся наиболее полно ответить на ваш вопрос. Если мы что-то не сказали, то, вероятно, ваша ситуация более индивидуальная, и вы можете всегда обратиться в ассоциацию, к понравившемуся вам психологу. Можете зайти на сайт, посмотреть, какие есть специалисты, и вам обязательно помогут. Андрей Вячеславович, давайте вернемся к гиперактивности и поговорим о том, как меняются признаки гиперактивности со временем. Вообще меняются ли они, да? Если мы берем, скажем, грудных детей, какие признаки гиперактивности у грудных детей и какие признаки гиперактивности у взрослых? Понятно, что это вот, когда уже взрослый ребенок, понятно, да, вы уже говорили о том, какая может быть проявление гиперактивности, повышенная физическая, да, двигательная способность. А вот у грудных детей, я вот не очень понимаю, как это может выглядеть.
Значит, у грудных детей это проявляется тем, что они очень много двигаются, они очень много перемещаются. И, допустим, сказать, упаковав ребенка уже, да, угу. Он сам распаковывается и лежит уже довольный поперек кровати. Ты только его запаковал, уже все усилия предпринимал, все сделал, все. Пор со лба вытер. В итоге, так сказать, он сам распаковался и уже лежит довольный, так сказать, и он активный. У них проблема в том, что постепенно, постепенно вот эта гиперактивность уходит, а невнимательность остается, как правило.
Угу.
Невнимательность.
То есть, как-то это, видимо, еще связано, если мы говорим о грудных детях с повышенным тонусом мышц, да?
Конечно.
А если мы влияем физически на ребенка, то есть делаем массаж, пытаемся снять тонус мышц, это как-то и влияет на его гиперактивность? Значит, это вообще взаимосвязанный
вообще
процесс?
Вообще вот для гиперактивных детей необходим массаж, необходимы водные процедуры, чтобы ребенок получал максимум все то, что можно, что может его расслабить, да? Это в том числе и прогулки по лесу совместные, это катание на велосипедах. И такой ребенок...
Плавание, наверное, да?
Плавание,
наверное,
естественно.
Борьба, там как разные виды борьбы, да?
Борьба, это все необходимо делать, поскольку ребенку надо силу куда-то применить, эту активность, это желание двигаться. И он там реализует себя в этот момент. Угу. То есть он и социально себя реализует, и его потребность внутрь реализуется, то есть он в пределе.
Вот интересно, получается, это как-то психологические, да, особенности, не будем говорить отклонения, особенности, да, и получается, физическое воздействие может менять и психологические
особенности. Кроме того, очень важен климат в семье. Если в семье спокойные, ровные отношения, то ребенок потихоньку будет приспосабливаться к таким условиям. Но ребенку нужно ставить четкие границы. Вот как в квартире вы живете, чтобы эти границы раздвинуть, нужно получить кучу разрешений. Вот так же и с ребенком. Для того, чтобы он понимал, куда двигаться, нужно объяснить, здесь стенка, сюда нельзя. Команды и разговор с ним нужно вести четкий. Мямлей тут быть нельзя, потому что гиперактивный ребенок вас снесет.
Угу.
То есть, если он не будет чувствовать стены, он будет с вами разговаривать как с равным.
Это, вероятно, может привести и к агрессии, к каким-то уже даже неправомерным действиям со стороны ребенка.
Если он чувствует, что вы слабее его психически, то он будет этим пользоваться. Можете даже не сомневаться.
То есть я правильно понимаю, что гиперактивность ребенка в начальном возрасте, там, в раннем возрасте, она может привести к большим проблемам в подростковом возрасте и уже во взрослом состоянии может привести к агрессии серьезной, да,
согласно,
и каким-то правонарушениям?
Согласно статистике, действительно... такие дети, которые были в детстве гиперактивные, если им не занимались детьми, родители, то со временем они попадают в комиссию по делам несовершеннолетних, такие дети, в опека занимается ими же.
Угу.
И будущее этих детей очень непредсказуемо.
А если ими заниматься?
Если им заниматься, то будет эффект.
А если ими заниматься...
Если вы занимаетесь математикой с детства, поверьте, эффект будет.
Ну вот, если у меня такой вопрос очень интересный. Ведь среди творческих людей, среди гениальных людей, среди людей, которых мы все знаем, очень много и гиперактивность. Вот, например, тех людей, которых я знаю, да, известных, это все гиперактивные, бывшие гиперактивные дети.
А почему бывшие?
Ну, они выросли, я имею в виду взрослых
людей. Но они остались такими же гиперактивными.
Да. То есть, угу. На мой взгляд, может быть, я что-то неправильно понимаю, могу, конечно, судить только субъективно. Гиперактивность ведет, правильно направленная гиперактивность, вот так, наверное, лучше говорить, она ведет к тому, что человек может себя реализовать и добиться каких-то больших результатов. Лен, где граница между вот гиперактивностью творческой, да, которая приведет к какое-то развитие, хорошее творчество, И вот я поняла, где грань между гиперактивностью и...
И просто активностью.
Просто активностью. Но именно когда мы говорим о творчестве. Ведь если взять, например, актеров, вот если придешь там в какую-нибудь мастерскую или вообще среди актеров, слышишь, ощущение, что они все абсолютно гиперактивные и еще дети. Вот, то есть от них ощущение, что они не совсем адекватны.
Творчество – это и есть детство.
Да, да, да. Они совершенно... Не... Вот ощущение, что они просто неадекватны. Но когда ты видишь их на сцене, ты понимаешь, что вся энергия уходит туда.
Лен, я воспользуюсь словами Задорнова. Есть такой термин, как векторность.
Угу.
А векторность – то есть направленность. То есть если ты с ребенком вместе бегаешь, плаваешь, соответственно, он движется в этом направлении вместе с тобой, потому что у вас с ним контакт.
Угу.
Если контакт есть, то вы... векторные люди, и движетесь в достижении нужных результатов. Как гениальный Паганини учился на скрипке и так далее. Каждый раз нужно заниматься тем, к чему ребенок склонен. Вот он склонен бегать, отдайте его в секцию легкой атлетики. Если он склонен поднимать тяжести, пускай занимается этим. Если он любит считать, читать, то движетесь в этом направлении. То есть вы... является его первоначальным движителем, а дальше движителем становится он сам.
То есть давайте прислушиваться к ребенку, и тогда гиперактивность мы можем в правильное русло поставить, и ребенок добьется больших результатов с помощью своей гиперактивности в нужном направлении.
Она как раз подскажет ему и поможет mm-hmm. куда дальше двигаться.
Mm-hmm. Она будет движущей силой. Давайте да. я приведу, почитаю смс-сообщение. Вот вас просят подсказать адрес ваш для того, чтобы обратиться к вам за помощью своим ребенком. Вот пишут, что очень нужна помощь. Все время кричит ребенок, может ткнуть вилкой. Я так понимаю, что на сайте «Просто вместе» можно найти ваши координаты и обратиться к вам
за
консультацией.
Так, да?
Да? Еще вот нам пишут о том, что как быть, когда вокруг общества, само общество, к сожалению, не отвечает каким-то моральным требованиям и, в общем-то, требованиям специалиста к семье, да, потому что все-таки семья – часть общества.
Как и
что, в общем-то,
ячейка.
В каком обществе, да, как говорили, ячейка, что, в принципе, конечно, у нас сейчас имеет слово какую-то негативную окраску, но, тем не менее, ячейка так и осталась. Если само общество пропагандирует, там, телевидение и так далее, пропагандирует какие-то негативные вещи, как агрессию, да, как там, ну, действительно,
Лен,
вокруг много этого.
Лен, вы
как,
знаете, я вас
как
услышал.
Ограничить?
Ну, во-первых, ребенок получает информацию, которую ему позволяют видеть родители.
Угу.
Это первое. Все телевизоры находятся в собственности родителей, и это их право вырубать. Компьютеры, телевизоры, гаджеты, как только они видят, что ребенок уже увлекся не тем. А то, что... занимается телевидением, приучает к агрессии, показывает ее, оно зарабатывает деньги. Оно не занимается вот именно целенаправленным приучением к агрессивному виду деятельности. Нет, оно просто занимается на то, что люди чаще смотрят. То, что вы будете смотреть на более двигательного человека, чем на...
Вот смс-сообщение интересное пишет нам. Заблуждаетесь, у взрослых уже не гиперактивность, а понимание своего превосходства. Что вы об этом думаете?
Это философский подход уже пошел. Мне нравятся такие рассуждения. Я очень здорово люблю общаться с людьми, с разными. И такие подходы тоже имеют место быть. Но это опять же философия. Когда у тебя перед тобой гиперактивный ребенок, тебе не до этих высокопарных фраз. Ты занимаешься тем, что придумываешь, как бы сделать так, чтобы он был более спокоен. Занялся хотя бы этим делом хотя бы минуту. Понимаете? И... когда вот дети пьют, допустим, кока-колу, кофе, чаи черные, как правило, это возбуждает их психику. Надо это ограничить.
Угу. У нас очень много звонков. Давайте попытаемся взять звоночек. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер. Наталья, очень приятно, как говорится, слышать вас. Хорошая тема. И, в общем-то, понятная, почему, могу сказать, сама мама гиперактивных детей, но уже выросших, и, в общем-то, педагог, видела много. У меня вопрос к вашему гостю вот такой. Вот, например, четко мы уже и поняли из передачи, кто сталкивался с этими детишками гиперактивными, вот есть какой-то процент содержания нашего общества гиперактивные дети. Есть дети, которые, предположим, наоборот, их невозможно. Вот я когда своих, можно сказать, растила детей, я всегда потом уже пришла к выводу, лучше пусть гиперактивны, чем чем тот, который вообще невозможно его расшевелить. То есть это тоже проблема. Между ними находится процентное содержание совершенно нормальных людей. Вот скажите, пожалуйста, они вам встречались, такие люди?
Совершенно нормальные?
Да. Знаете, к счастью...
Которые не гиперактивные и которые как бы...
К счастью, я видел действительно людей, которые именно такими детьми обладают. Я их видел. И они приходили ко мне на консультацию совершенно по другим вопросам, не связанных с их детьми. Они просто занимались, как лучше распределить роли в семейных отношениях. И я видел таких детей у них, да. И дети абсолютно спокойные, зная, что хотят от этого мира, куда им двигаться и что получить в ответ.
Вот, видимо, от поколения, наверное, еще многое зависит. Вот, скажем, в моем поколении было очень мало таких детей. Может, я просто не встречала.
В моем поколении, тех, кому за 40, очень много было таких детей гиперподвижных, которые, вы знаете, со временем стали хорошими, отличными специалистами. Многие и на радио, многие и на телевидении, многие в космической промышленности задействованы, и занимаются очень хорошей работой.
Ну, давайте я еще раз напомню наши координаты. Есть Twitter, собака говорит МСК. Вы можете писать нам свои вопросы на сайт «Радио говорит Москва». Есть смс-портал +7 925 888 894 8. Есть телефон прямого эфира 8 495 737 394 8. Пожалуйста, звоните. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что вот мы, дети войны, выросли, да, активными и гиперактивными. Я считаю, это ложное вообще название. Это с Америки сейчас идет, понимаете? И все мы делали так, как надо. Если бы мне были активными тогда, может быть, вы бы и сейчас не жили. Потому что мы были в партизанах, и нас спасали партизаны. Понимаете? Вот, что такое гиперактивность? Это нормальное явление. Вот, честное слово, я вам говорю из своего опыта. Я их воспитала, я сама была воспитана. И я не русской даже национальности. Меня спасали такие гиперактивные дети. Еврейка я, понимаете, Татьяна Яковлевна. Вот. И не надо вот нам это сейчас навязывать. Это Америка. Она выдумала этот вот этот самый термин гиперактивность. Поймите вы. И вот они своих детей там в школах травят какими-то химикатами, понимаете, этими таблетками, чтобы они были как зомби, не двигались. Но как же вы это не можете понять, и нам вот носите такую ложную дилемму?
Ага. Спасибо большое за мнение. Как вы прокомментируете?
Я воспользуюсь текстом, зная немножко идиш, и скажу, то да. Я очень благодарен, сказать, звонку, поскольку... Действительно, сейчас кажется, именно сейчас, что прошлые поколения были лучше, что они были грамотнее и воспитаннее, что то, что делают сейчас, это все не то. А вот раньше, а вот еще раньше, это вы абсолютно правы. Относительно вашей жизни вы правы полностью. Жизнь всегда меняется. Вносят свои коррективы. Каждое поколение сталкивается с новыми задачами и трудностями. И в любом случае, спасибо вам большое за то, что вы помогли нашим родителям, чтобы эта война наконец-то закончилась, и мы спокойно продолжали жить. И спасибо вам за упоминание об этом войне. Честь и хвала воинам-победителям.
Ну, я тут могу добавить, что, конечно, всегда, да, то, что вы сказали, действительно, более старшему поколению кажется, что младшее поколение, оно вот все не такое. А потом все-таки у меня мама тоже, вот, дорогая радиослушательница, вашего же поколения, тоже 40-х, и я могу сказать, что просто сейчас все доступно, да, у нас сейчас очень много информации доступной, от которой мы раньше не знали, даже не предполагали. Поэтому иногда кажется, что чего-то стало больше. А на самом деле, если взять статистику, конечно, статистика вещь приблизительная, но если взять статистику, то оказывается, что ничего подобного примерно вот там на какое-то количество населения, все то же самое. Вот, конечно, есть, мне тоже кажется, что, возможно, есть какой-то перебор с этим термином.
Есть объективность, А есть субъективность?
Это тоже философский вопрос. Конечно. Что, есть ли вообще объективность? Это тоже очень... Значит, мы можем сейчас очень долго тоже об этом говорить, что такое объективность. Вот. Но спасибо в любом случае.
А если бы он нес патроны? Есть такой анекдот.
Ну, и на самом деле, и гиперактивные, действительно, гиперактивные дети, которых надо лечить, они действительно есть. Да? Может быть, еще терминология не очень устоялась, но на самом деле она...
Может быть, не лечить, а может быть, корректировать.
Корректировать. А есть дети, которые, да, к сожалению, да, учитывая, что мы, вот, мы не хотели, да, об этом, да, говорить, но все-таки есть какие-то отклонения в лобных долях, есть, да, какие-то физиологические, да, да, большие проблемы, есть действительно заболевания серьезные, поэтому граничащие...
С точки зрения медицины...
Да.
Лен, вы абсолютно правы. Но, ну, с точки зрения психологии, рассказываю про свое.
Да, 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 да. Поэтому все-таки, учитывая, что я вот сейчас говорю не от лица психолога, а от лица ведущего, действительно, есть дети, у которых есть такой синдром, и этот синдром серьезная проблема для родителей, серьезная проблема для самого ребенка. Ребенку надо помочь. Другое дело, что да, у нас из всего принято делать, значит, как-то гиперболизировать, но, в общем, тут говорим о тонкостях уже. А вот у нас осталось 9 минут до конца программы, попробуем еще взять звонков побольше. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Угу, добрый вечер.
Это Иван Ильич Шаклайт. Вот слушал только что прошлую слушательницу. Мне кажется, она говорила вам о том, что никакие поколения лучше или хуже. А про то, что гиперактивные дети, это нормально в любом поколении. И сейчас тоже. У меня есть дети, мне 26 лет, и как бы, что тогда они были гиперактивными, что сейчас, мне кажется, никакой эволюции у человека не произошло, там, как, допустим, только в росте он поднялся, там, если по переписи военных униформ судить.
Да, мы как раз об этом
такие
говорим.
Же люди.
Да, конечно, в каждом поколении есть. Конечно. То есть вы считаете, что гиперактивность это нормально вообще как факт, или о том, что это есть всегда?
Какая-нибудь, если там что-то в голове дурное, там, или еще что-то, надо лечить. А если просто психологически, то это, мне кажется, гиперактивные дети, ну и что, я сам в школе такое творил, вообще нормально, сейчас живу, нет. Никаких бед не знаю. Тут все.
Наверное, что-то все-таки я отвечу, да, и скажу, спасибо. Что, скажу следующее, что все-таки здесь речь идет про активных детей. Потому что, когда мы говорим про гипер, это сверх. А мы в основном общаемся с активными детьми. И то, что активные жизненные позиции у многих детей, это же замечательно. А как говорят про гиперактивность, это мы говорим про какие-то, ну, не совсем, так сказать, такие вот обычные явления в жизни. Mm-hmm. Скажу так.
Спасибо. Давайте попробуем еще звонок взять. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Не получилось у нас со звонком. Тогда задам вам вопрос. Вот на улице часто, да, на детских площадках родители сталкиваются не только с проблемами, связанными с их детьми, но и с проблемами взаимодействия детей между собой и взаимодействия с детьми гиперактивными, и в том числе проявляющими какую-то агрессию. Как правильно в таких ситуациях поступать родителям, если агрессию проявляют не их дети, а те дети, которые рядом играют? Есть ли какие-то рекомендации в такой ситуации?
Если агрессия вам не нужна и не нужна вашему ребенку, это правильно. Но, как правило, просто родители уводят ребенка с данной детской площадки или просто отводят чуть дальше от объекта, угу, который может причинить...
То есть надо просто брать и уходить, да? Никак повлиять на родителей, на ребенка не нужно.
Можно поговорить. То есть тут вариантов очень много. Вопрос в том, что насколько вам это нужно. То есть, угу, вы смотрите на ситуацию, как вы за рулем машины, вы водитель, и вы смотрите на ситуацию, либо вы сейчас нажимаете газ, либо тормоз.
Ну, понятно. То есть, в общем-то, какой-то конкретную рекомендацию здесь дать нельзя, да? Надо смотреть на конкретную ситуацию и решать,
можно
как
дать
правильно
рекомендацию. Вопрос в том, что пользоваться как ей. Если вот ситуация, mm-hmm, вот чуть другая.
Ну, вот у вас подошел...
Пришел человек с реальной ситуацией, объяснил мне ее, mm-hmm, да? Мы с ней ее рассмотрели с разных сторон. Mm-hmm. Если он говорит, что будет действовать так, то, соответственно, мы к этому движемся. Что необходимо сделать для этого?
Угу. Ну, давайте тогда возьмем звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Что-то у нас, видимо, не срабатывает. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Мне кажется, не гиперактивно, а мне все-таки, вот соглашусь с психологом, есть какое-то отклонение от нормы поведения. И мне кажется, это зависит от обстановки в доме. Если все-таки родители сами более спокойные, разговаривают на нормальных тонах, ребенок это видит. И, наверное, он не будет такой. Мне кажется, это даже не гиперактивность, а какая-то более возбудимость, более сильная восприимчивость, обидчивость. Есть, конечно, такие дети. И здесь, конечно, мне кажется, в первую очередь надо же даже внимание обратить на родителей, на их поведение и отношение к ребенку. И в этот момент не кричать на ребенка, а разговаривать, стараться в более спокойном тоне, более внимательно к нему относиться, давать больше отдыха. Вот и все, мне кажется.
Спасибо большое. Спасибо.
Очень, очень здорово. Очень прям позитивное пожелание к тому, чтобы климат в семье был благоприятный. Все, что сказал про гиперактивность, это правильно. Если есть симптомы, значит, это гиперактивность. Если есть желание, чтобы в семье было все хорошо, действительно, ребенка лишний раз не будоражит, на него не кричат. Потому что как только ты кричишь на ребенка гиперактивного, у него активность повышается, и тем самым ты усиливаешь эффект. Как только ты это делаешь, ты получаешь вихрь у себя около ног в виде этого активного ребенка.
То есть ребенку на негатив нельзя отвечать негативом?
Он отвечает негативом тут же.
То есть, да, вот давайте проговорим,
что никакого негатива. Копирование ситуации внутрисемейных отношений между родителями сказывается на активном или неактивном области жизни ребенка. Если родители ходят на лыжах вместе с ребенком, то это правильно. А если они, извините, занимаются малоподвижным образом жизни, а ребенку хочется активности, он будет их будоражить. Это некий маячок, показывающий им, что они не совсем правильно ведут образ жизни.
То есть, по крайней мере, вот мы уже много рекомендаций можем дать, что гиперактивным детям обязательно нужна физическая нагрузка, обязательно нужно смотреть на их индивидуальные особенности, да, смотреть, что им интересно, и стараться развивать их именно в этом отношении.
Придерживаться позитивной модели.
Да, придерживаться вообще в отношении к ребенку. Ни в коем случае никогда не проявлять агрессию на агрессию, да, негатив на негатив.
Хвалить да, его.
Да, ну, будь внимательным прежде
хвалить.
Всего, да, хвалить.
Хвалить.
Наверное, и какое-то количество нежности надо повышенной проявлять к ребенку, да, вероятно?
Ну, не гипер, нежности, как делают некие мамы. Это там тоже бывают свои переборы. Встречался. Значит...
Не заласкивать.
Да, проучить ему часть домашних дел, которые мы хотим выполнять ежедневно. Хлеб, сходить за хлебом, за молоком. Им двигаться хочется, так дайте им сходить в магазин. Ну, обеспечить маршрут, чтобы там было меньше машин. Ну, чтобы с ним было все нормально. Какую-то дайте знаковую систему вознаграждения. Избегайте завышенных или заниженных требований к ребенку.
То есть не поощрять, не оценивать ребенка, а говорить о том, что он делает, да?
Говорить, что он делает, и хвалить, если это делает хорошо.
То есть
если он завершает дело до конца, вот когда он дело завершил до конца, вот тогда получу конфетку.
То есть, еще раз я хочу это проговорить, потому что всегда спрашивают, очень часто об этом спрашивают. То есть, не говорить, ты умница, не говорить, ты там балбес или умница, говорить, хорошее дело, правильно сделал, да, говорить именно о деле.
Говорить дело и добавлять, что умница. Если дело, дело до конца. А если хорошее дело, значит, не доделал. Как вариант.
Какие еще можно рекомендации дать родителям?
Четкий распорядок дня, прием пищи, игры, прогулки, отход ко сну. Избегайте возможности скопления большого количества народу. Это их возбуждает сильно, детей таких гиперактивных. И они начинают тоже бегать, суетиться, потому что для них привлечь внимание – это основное. И они начинают бегать. Но вместе с тем оберегайте ребенка от переутомления. Потому что когда он утомится, это будет тоже не самый лучший вариант.
Есть еще какие-то рекомендации? Или
их много. Приходите, будем встречаться. Я очень за общение.
Ну, давайте еще раз напомним, что у нас был гость Андрей Сава, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». Обращайтесь, пожалуйста, вам обязательно там помогут. Мы сегодня говорили о гиперактивности, были рады услышаться с вами в эфире. Всего доброго.